Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях основатель и руководитель проекта «Новые городские художники» Евгения Штиль. Женя, здравствуйте. «Новые городские художники» – проект, в котором участвуют необычные художники. Расскажи сразу же, кто они.
«Новые городские художники» – это объединение, которое включает художников с особой ментальностью в современное искусство. Основную часть своей жизни они проживают изолированно от общества. Мы их находим в городских интернатах, районных центрах социальной реабилитации и в прочих таких вот местах, где они бывают. Я уже 10 лет, да, занимаюсь ребятами с особой ментальностью, и вот как-то так меня к этому и привело.
Как проект начинался? Как ты познакомилась с этими людьми, и как ты поняла, что нужно как-то им помогать, и что-то для них можно сделать?
У меня такая уже хрестоматийная история своего личного пути. 11 лет назад, в 2009 году, весной, я впервые попала в Павловский детский дом как волонтер. Это очень большой детский дом на окраине Петербурга, в пригороде. Тогда, когда я там очутилась, там я обнаружила 550 детей с инвалидностью, и я тогда еще, конечно, не знала, за что хвататься, я просто пришла как волонтер. Потом все как-то закрутилось. То есть я увидела поле практически непаханное, потому что очень много всего и сразу хочется устроить, да, и я не понимала, что мне делать, срочно всех лечить или вести на аттракционы, или что вообще делать. Ну, одним из первых моих достижений было пригласить всех своих знакомых художников граффити и разрисовать там бетонный забор, который до сих пор, наверное, там еще стоит. Потом несколько лет я занималась инклюзивными проектами, направленными на то, чтобы подружить два вот этих раздельных мира, обычный мир, где мы живем, и мир такой вот отдаленный, мир особых детей, особых людей, которые живут от общества
изолированно. Особые дети, особые люди. В основном это дети. Какой возраст?
Первую половину своего пути я занималась именно с детьми и подростками. И в какой-то момент подростки с инвалидностью, вот с ментальными особенностями, они стали основной частью вот всех моих практик, инклюзивных проектов, потому что есть же дети очень тяжелые, которые не двигаются, не перемещаются самостоятельно, не разговаривают и так далее. А в моих проектах оказались самые такие бодрые. И мы всевозможные творческие практики совершали за пределами учреждения, там, в разных музеях, культурных площадках, там, и так далее. И все это привело к тому, что передо мной возникло очень много ребят с творческими способностями классными, и дальше я стала думать, как можно создать условия для того, чтобы творчество для них не прекращалось вообще, чтобы они жили, творили, да, и вот это все происходило, развитие их творческого потенциала, потому что нестандартный взгляд на мир, нестандартный взгляд на вещи, очень самобытный такой, он очень привлекает, он цепляет всех, кто на это смотрит. То есть мы сначала стали заниматься всякими разными творческими практиками. А потом уже много лет спустя у нас случилась возможность открыть такую студию в центре города, взяв у города в аренду площадку. Мы ее там приводили в порядок и вообще ремонтировали всем городом. Куча волонтеров в этом участвовала. Ну и с помощью, собственно, мы написали грант, получили президентский грант для того, чтобы стартовать в таком массовом режиме, да, таком потоке. И в нее вошли сначала те ребята, которых я знала, подростки, уже совершеннолетние, да, 18+, молодые ребята, которые только-только переехали из Павловского детского дома. Мы работаем со взрослыми художниками. Вообще, наш проект «Новые городские художники», он включает авторов с особой ментальностью в возрасте от 20 до 40 лет.
Интересные у вас рамки достаточно, до 20 почему-то до 40 лет.
Ну, скажем, от 18 до 40. Это такие рамки, может, не то, чтобы мы их специально придумывали, это то, что относится к понятию «молодой художник». Ведь мы работаем над развитием авторов, да, мы их находим, мы существуем в формате арт-резиденции, в которой они прокачиваются по современному искусству. узнают много, то есть это постоянный вклад. Мы, может быть, и рады, да, но так просто не бывает, наверное, когда ты знакомишься с 60-летним художником и начинаешь в него вкладывать. Это редкий случай. Поэтому получается, что мы берем художников в проект на самом, на заре их творческих возможностей и дальше делаем все, чтобы их максимально развить, расширить. Так и получилось, что мы именно группа молодых художников, которые постоянно находятся в таком развитии. Это художники-самоучки. Они все не то, что не учились в художественных школах, они, в принципе, даже в школе не учились ни в какой. Даже многие из них даже не умеют читать. То есть там авторы наши любимые там в 39, в 40 лет, они не умеют читать. Но при этом они, например, работают с текстом художественным таким путем.
Жень, а как сложился вот этот переход, ты уже об этом сказала, от того, чтобы разрисовать граффити стену и перейти к каким-то более глобальным проектам? Потому что сейчас то, что я слышу, и как вот я готовился к интервью, читал, это уже целая система, вы помогаете уже людям и развиваться как художники, находить себя, социализироваться в том числе. Что стало переломным моментом, например, для тебя, когда ты поняла, что это что-то более серьезное, чем просто помощь, например, людям в одном конкретном месте?
Ну, переломным моментом для меня был запуск этой студии, точнее, ну вот тот момент ее начала и ее создания и ее открытия. То есть я этот проект открыла уже с намеренной целью, то что если предыдущие 10 лет я работала в проектах социальных, которые нацелены на помощь инвалидам, я работала и как фандрайзер, и как пиарщик, там, и коммуникатор, и так далее, и так далее, и менеджер проектов. Делала очень много всего для привлечения ресурсов в эту сферу, к этим ребятам. Но в какой-то момент у меня кончились ответы на вопросы на людей, например, некоторых там. Бывают, да, такие риторические вопросы. Ну, а почему общество должно скидываться на этих ребят? Почему мы должны у всех просить денег на то, чтобы отвезти ребят куда-нибудь в лагерь или в парк развлечений? То есть где тот ответ на вопрос, почему вот обычные люди, которые живут у себя в квартирах, должны им помогать? Очень трудно это объяснить. То есть тут какие-то морально-этические соображения, может быть, там религиозные, разные, да, но в целом вопрос такой довольно сложный. В ребятах наших, с которыми я работала, формируется, это не мое наблюдение, а довольно многих специалистов, такая иждивенческая позиция, что, ну, весь мир нам должен помогать, мы будем ждать на каждый праздник гору подарков. У нас же вот классные ребята с нами работают, вот Женя, она нам все привезет, всех поздравит. И эта иждивенческая позиция в какой-то момент меня начала расстраивать, не устраивать, и я стала искать другой поворот, такой другой подход, а чтобы они действительно могли привносить в мир какую ценность. Потому что просто факт их существования, ну, довольно сложно объяснить как ценность для мира и общества. Конечно, она есть, и общение с этими ребятами дает очень многое понять даже самому в себе и даже натренировать какие-то навыки личностные, прокачать себя тоже круто, да, потому что я научилась очень многому за период вообще моего плотного общения с ребятами, которые, например, не умеют говорить или они там не слышат, да, и ты открываешь в себе какие-то новые способности, чтобы приспосабливаться друг к другу. Я стала искать, вот что они могли бы, какую ценность могли бы в этот мир приносить. Сначала у меня была идея, что мы построим пекарню, и они смогут печь булочки с корицей, это можно будет продавать, и они будут и зарабатывать, и пристроены будут, да, ну, то есть такой проект я себе представляла. Я даже его стала просчитывать, стала думать о том, где и как это сделать, но потом, потренировавшись с ребятами много-много-много раз, я поняла, что все равно булочки буду печь я, а они будут стоять рядом и улыбаться. И я подумала, что нет, это не то, так не должно быть. Это нечестно, это неправда, это не работает. Потому что булочки будут кривые, и мы их не продадим. Потому что вот ребята, да, без особых таких навыков и тем более с ограниченными возможностями, они не могут делать такой стопроцентно качественный какой-то продукт самостоятельно в традиционном понимании. То есть это всегда будет не та производительность, какая ей существует там в бизнесе, допустим.
То есть тяжело конкурировать все равно.
Но вот область, сфера искусства, это оказалась та сфера, где они вполне могут конкурировать. Потому что если кривые булочки продавать сложно, то кривые картины в современном искусстве – это вообще в порядке вещей. То есть современное искусство – это такая неоднозначная, неописуемая вообще среда, где возможно абсолютно все. Вот просто абсолютно все. Те, кто о современном искусстве слышал, да, или где-то видел, он может себе представить, да, что 100 лет назад Малевич нарисовал черный квадрат, и, в общем, с того момента современное искусство, оно и началось. Что до сих пор очень многим людям, не особо разбирающимся в вопросе, да, кажется довольно странным. И мысль абсолютно там каждого второго человека – это «я тоже так могу». Но и все не так просто. Это надо сделать в нужное время, в нужном месте и так далее. То есть это на первый взгляд кажется просто. И также в современном искусстве может быть просто рассыпанный пакет гречи на полу.
Или приклеенный банан.
Да, или приклеенный скотчем банан к стене, который вот в прошлом году продали за 120 тысяч долларов.
В Европе вообще существует направление арт-брют, достаточно оно популярно. В Швейцарии, например, даже есть большой музей, посвященный этому искусству. Вот арт-брют – это как раз о людях, которые, возможно, не имеют образования, о людях, которые имеют какие-то, может быть, проблемы со здоровьем или какие-то особенности ментального развития. В России есть это направление, также хорошо, может быть, поддерживается, как, например,
да,
в Европе.
Да, это действительно есть такое направление – арт-брют. Брют – это такой неотесанный, брутальный. В Европе вот распространено это название. Но в Америке, например, арт-брют не говорят, говорят аутсайдер-арт, что многим, например, не нравится по эту сторону океана, потому что, когда мы говорим аутсайдер-арт, мы называем людей, которые делают это искусство, аутсайдерами. Ну, это как-то обидно, что вот аутсайдеры – это те, кто сбоку всего, то есть они не в теме, они где-то сбоку. Но при этом в Америке это процветающее направление, никто абсолютно не парится, что это как-то плохо звучит, вполне нормально, они все на себя вешают этот ярлык «Мы студия аутсайдер арта». Я исследовала этот вопрос довольно глубоко, потому что я некоторое время и в Калифорнии изучала вот эту вот историю, потому что в городе Сан-Франциско, например, есть 3 студии, аутсайдер арта, где по 150 художников в каждой студии. То есть в одном городе 3 студии и по 150 художников в каждом. И эти студии существуют уже по 40 лет практически. Они там в 70-х, 80-х начинались. И, конечно, они очень много уже достигли высот. И в том числе несколько авторов из тех студий принимали участие в Венецианской биеннале 57-й несколько лет назад. А для художника современного, пожалуй, это самая большая вершина принять участие в Венецианской биеннале. Это главный фестиваль искусства в мире.
Как обстоят дела в России все-таки?
А в России есть ряд проектов, причем, как неудивительно, большинство из них в Петербурге. Про Москву, например, я почему-то ничего такого не знаю, не могу сказать. А именно в Петербурге есть такой проект «Аутсайдервиль», который, он не имеет своей студии, но он как раз-таки работает с авторами из разных городов. И если вы знаете таких художников, которые вот там сидят у себя дома и что-то странное рисуют, и при этом они не социализированы, не в контексте, то к ним можно обращаться и рассказывать про этих художников. Во-первых, они ездят по России, их смотрят, находят, знакомятся, но также они представляют этих авторов, они помогают им сделать выставки, помогают им за рубежом как-то выставиться на вот этой ярмарке аутсайдеров, Outsider Art Fair, то есть даже продать эти работы можно. Аудитория очень специфическая, то есть нельзя сказать, что это массовое. Очень мало людей интересуются современным искусством, знают, что к чему, там, где и как. Есть несколько ярмарок в Москве, которые привлекают вот эту аудиторию. Какие-то события, выставки. Назвать, что это прям вот столько людей, сколько на футбольный матч собирается на события в сфере искусства, ну, так нельзя. Так вот, на аутсайдер арт это такое особое направление, где, ну, совсем мало людей, которые вот являются поклонниками этого творчества. То есть это всегда что-то такое странное, непонятное. Так вот, мы со Стасом Баксом, который у нас куратор творческих практик в нашей студии, сознательно отошли от этой терминологии, от этого понятия аутсайдер-арта, потому что мы создали вот эту арт-резиденцию, которая создает искусственную такую среду для работы ребят, художников. И аутсайдер-артом это уже, во-первых, не назовешь, потому что довольно искусственные форматы ребятам, да, даны. там холсты 2 на 3 метра. В аутсайдер-арте такого не бывает. Аутсайдер-арт — это когда художник творит в своем собственном мире. Часто в это понятие входит творчество заключенных, людей, проживающих там в психиатрических каких-то учреждениях. И у них нет доступа к профессиональным краскам, материалам. И поэтому вот в целом аутсайдер-арт, он можно себе представить, как выглядит. То есть часто это бывают картины на бумажке шариковой ручкой. Но при этом у этого явления есть определенный круг почитателей и даже свои события. Наши ребята не попадают в эту сферу аутсайдер-арта, потому что они занимаются просто современным искусством.
Мне кажется, что сейчас становится это понятным, и поэтому у меня уже есть следующий вопрос. В принципе, вы себя не причисляете к этому направлению, и ты очень хорошо объяснил, почему.
Да, и в этом я тоже вижу момент такой социальной интеграции, инклюзии, то есть то, в чем я уже успела стать специалистом. Во-первых, я глубоко убеждена, что вот инклюзия — это такое модное сейчас направление, любой музей, он старается быть инклюзивным, но мое такое личное убеждение, что настоящая инклюзия, она там, где мы это слово не называем, где ситуация не маркирована этим понятием. Если ты хочешь пойти в музей, и у тебя есть ограниченные возможности, то тебя, например, встречают и говорят: у нас есть инклюзивная программа, давайте мы вас туда проведем. То есть ты попадаешь уже под какую-то маркировку, там, что ну я такой вот особенный, мне нужна особенная экскурсия. А вот настоящая инклюзия — это там, где ты просто пришел в музей, и тебе все видно, понятно и хорошо, и тебе не нужно определенный значок вешать, что ты особый посетитель. Поэтому и в искусстве, которое мы делаем в нашей лаборатории, тоже такого ярлыка нет, что вот у нас аутсайдерское искусство, что у нас художники-аутсайдеры. У нас просто художники. Хотя жизнь их очень непростая, и, как я уже сказала, многие живут в учреждениях, не умеют читать, кто-то глухонемой, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много у них особенностей, на которых мы просто не зацикливаемся.
Женя, у меня есть следующий вопрос. Это даже два вопроса, но мне кажется, они как-то связаны. Удается ли проекту открывать звезд, и удается ли художникам, с которыми вы работаете, которых вы воспитываете, зарабатывать деньги своим искусством?
Да, мы не то чтобы нацелены на какую-то прям монетизацию, у нас все-таки социальный проект, но это как такой побочный эффект нашей деятельности, это, конечно, происходит. Вот, например, художник Саша Соколов, который живет в интернате, позапрошлом году, прям вот на старте нашего проекта, ему удалось продать картину свою, причем купил ее известный телеведущий Андрей Малахов. И когда Саша получил этот гонорар свой, он его проматывал вообще 2 суток по всем окрестностям нашей студии. Он пошел в магазин, купил краски дорогие, там, масляные, которые очень хотел. Он сводил всех в кафе. Он купил себе несколько корзин с едой, 2 тележки он в супермаркете загрузил, все это привез в свой интернат со словами: «Всем попкорна в этом заведении за мой счет. Я продал картину».
Прекрасно.
Вот, ну то есть ему, конечно, это вскружило голову, он абсолютно такой стал чемпион в своем интернате. После этого такой его прям зауважали как художника. Это такой красноречивый факт, что художника купил картину, да еще не абы кто.
Женя, а что можно рассказать об этой работе?
Работа эта была в стиле такого неоэкспрессионизма сделана. И вообще-то говоря, это был омаж на известного художника Жан-Мишель Баския. Это такой экспрессионист, который жил в Нью-Йорке в 80-х годах.
Достаточно одиозный художник, в принципе, ну, творчество его.
Да, он вообще был уличным художником, и да, его картины очень странные, не всем они понятны, кажется, что это ужас и кошмар, но поскольку мы вот как раз тогда прошел аукцион очередной, где его картина была продана за 110 миллионов долларов, вот этого Жан-Мишеля Баския. Это настолько беспрецедентный факт для аукционов современного искусства. Ну, то есть таких денег там, ну, разве что Пикассо мог только вот до таких высот подниматься. Если говорить о 20 веке, ну, не было таких случаев. Там его ближайший друг и соратник Энди Уорхол, он тоже таких цифр не достигал в аукционах. Это такой прям вау для нас был интересный факт. И мы с ребятами решили разобраться в этом вопросе, взяли и поставили себе задачу: давайте попробуем все-таки, как Жан-Мишель Баския, что-то такое изобразить. И мы сделали трансляцию на большую белую стену картины Жан-Мишеля Баския. И ребята все, кто как видят, они пытались ее перерисовать. Но это перерисовать невозможно. Это же экспрессивное рисование. Оно такое очень компульсивное, с резкими движениями. То есть это не когда ты там старательно выводишь каждую точечку. Это невозможно подделать или как-то скопировать. И у каждого получилась совершенно своя версия, но ничем она не похожа на оригинал. И тем не менее, вот этот контент, он поехал у нас на ярмарку современного искусства, которая проходит в Петербурге. Для нас это был тоже челлендж. Мы подумали, ну а что, вот действительно, давайте попробуем, встанем на этой ярмарке в ряд с остальными известными современными художниками. И абсолютно релевантно и конкурентно это все выглядело. И вот этот факт, когда Андрей Малахов, мимо проходя, да, заинтересовался картиной, и он сказал, о, это же Жан-Мишель Баския практически. Мы сказали, действительно, так и есть. Хотя это вот не совсем он, да, это Саша Соколов. И еще один художник продал картину на вечернем аукционе в Москве, но там еще была круче ситуация, потому что он смог себе, во-первых, продиагностировать слух, он живет в интернате, да, тоже, он смог купить себе загранпаспорт, оформить визу и совершить путешествие по Скандинавии с обходом всех музеев современного искусства. Конечно же, он ездил в сопровождении нашего волонтера, но это такая очень крутая история. Он купил себе гаджеты всякие, там, смартфон неубиваемый, ну и так далее. В общем, это дало ему довольно много впечатлений.
Вдохновляюще, на самом деле, когда слышишь такие истории, поэтому это очень круто.
Да, нас это тоже вдохновляет. Успехи ребят, это успехи нашего проекта, в том числе и то, что мы на верном таком пути.
У нас совсем мало остается времени, а вот я как раз не спросил о том, как переживали изоляцию. Я точно знаю, что проекты у вас были, и даже прям буквально недавно был крутой проект. Давай о нем поговорим, мне кажется, это важно.
Да, на днях мы открыли выставку как раз, она называется «Цветы зла». Весь карантин ребята рисовали, пытались осмыслить образ вот этого невидимого врага, коронавируса. В качестве такого прообраза была взята абстрактная молекула коронавируса, да, и которая, в общем-то, все версии этой молекулы выглядят натуральными такими загадочными цветами, и у нас получилась выставка под названием «Цветы зла», название, которое мы заимствовали у известной поэмы Шарля Бодлера, основателя символизма. На днях мы провели презентацию этой выставки, она доступна по ссылке, ее можно походить, посмотреть. Не так много онлайн-выставок вот в виртуальном пространстве сейчас можно видеть, но это набирает обороты, это направление. И еще мы приняли участие во время карантина в конкурсе уличного искусства «Не выходя из дома». Для этого художники прямо из интерната раскрасили рулон обоев в виде радуги, скинули его с 5-го этажа, и вот так вот это было сфотографировано. То есть, сидя в интернате, они занимаются уличным искусством. И эта работа победила в конкурсе музея стрит-арта, который проводил как раз-таки этот марафон. И теперь мы ждем, когда в качестве приза их работа будет взята музеем для постоянной как бы экспозиции. Либо они будут ее создавать в музее, либо они возьмут что-то готовое. Ну, в общем, в любом случае, это классно. Очень много мы делаем всяких экспериментальных форматов сейчас. Стас Бакс, он регулярно проводит такие занятия с художниками через Zoom. Ну, на самом деле, там очень интересные вещи происходят. Еще одну выставку мы готовим и скоро выпустим ее в свет. Она будет в уличном пространстве, она будет в такой садово-парковой зоне. Это будет выставка птиц, про птиц, для птиц. На деревьях будут развешаны картины, на которых изображены птицы. И в этой выставке приняли участие около 20 художников из разных учреждений, которым нельзя до сих пор выходить на улицу. С марта все интернаты на жестком карантине. Мы не видимся с марта. Но при этом вот сколько у нас всего происходит, потому что мы умудрились наладить эту связь, что было нелегко. На самом деле сначала мы были, конечно, в ступоре и не понимали, как нам вести дальше.
Не только вы, как и многие другие, в общем-то, тоже.
Да, ну вот мы смогли подготовить несколько выставок, и они вот уже вот-вот.
Жень, спасибо большое за это общение. И вообще одна минута, на самом деле, пролетела, как мне кажется, очень легко и очень быстро все состоялось. Могу только пожелать, чтобы, в общем-то, в первую очередь и продавались художники, но и самое главное, мы об этом поговорить хорошо так не успели. Ну, возможно, в следующий раз менялось отношение общества, в общем-то, к таким людям. И я так понимаю, что тот вклад, который делаешь ты и твоя команда, он тоже очень весомый.
Да, за нами можно наблюдать кстати, в нашем Инстаграме, это «Дети Пабло», так называется наш Инстаграм, загадочно. Ну вот там можно видеть все наши похождения.
Здорово. Спасибо большое за общение еще раз. Я напоминаю, у нас в гостях был основатель и руководитель проекта «Новые городские художники» Евгения Штиль. Мы прощаемся до следующей недели. Встретимся с новым героем. Пока.
Пока.